Quindi in maniera adesso Gabriele sto ivresca in calendaria il 20 il ciclo praznikov будни, шабат, шабот, посты скоро будут. Есть также цикл недельных глав, который тоже очень определяет. Однако есть еще один, даже не цикл, а есть тот мир, в котором мы живем, а реально тот мир, в котором мы живем, это не политика, это не произвол Байдена, Путина, Биби, кого-то еще. Сердца правителя, как Всевышнего, и когда мы видим какие-то события, это есть это один источник, это от Всевышнего, только от Всевышнего. И, конечно, когда мы получаем тяжкое сообщение о трагической гибели 8 солдат в шаббат, сразу после шаббат, это заставляет задуматься, во-первых, о связи этого с этим периодом времени. Вообще, по большому счету, надо поставить вопрос, что Всевышний от нас хочет? Всевышний говорит с нами. Более того, я вам скажу одну вещь. Об этом писал Рабби Йоханан Вассерман, великий Рабби Йоханан Вассерман, величайший ученик Хафец Хаима, что если когда-то Всевышний нам послал пророков, которые нас порицали, осуждали и требовали исправления, то когда нет пророчества, порицание вкладывает Всевышний в уста наших ненавистников. И надо в этом попытаться разобраться. Я не кончу эту тему сегодня, это тема широкая. Однако я хочу начать с трех тем, точнее говоря, в нашей недельной главе, которые не видятся связаны и с событиями последними, и в частности связаны также и с Шавуот. Есть в нашей главе особая тема, которая называется «Освящение левитов». Освящение левитов. И там, в частности, есть такая тема, как то, что их обрили. Обрели их, левитов. Да. С головы до ног. И Раши приводит от имени Рав Мойше Даршан, что это все было искупление греха народа Израиля, не левитов, связанного с золотым тельцом, когда было идолопоклонство. И короче говоря, эти слова Раши, они сразу ставят нашу недельную главу в связи с очищением от последствий греха золотого тельца. Добавлю к этому еще одну вещь. В нашей недельной главе есть очень странная вещь. Это заповедь принести пасхальную жертву в пустыне. Еще одна вещь странная. По большому счету, заповедь о Песахе после выхода из Египта нам была дана для исполнения на Святой Земле, а не в пустыне. То есть было какое-то одноразовое постановление, Всевышний одноразово наказал принести пасхальную жертву именно в пустыне. Я видел, говорит об этом великий Рав Меир Симха из Двинска, автор книги «Росомех», был учителем папы Рабицкого Зильбера. нем его называли буквально хозяином двух талмудов, и Вавилонского, и Иерусалимского. Много чего знал. Его книга Меше Хохма, он пишет, что смысл Пейсаха очиститься от идолопоклонства, то, что мы уже не раз говорили в отношении при выходе из Египта, это касается также и всех тех случаев, когда упоминается в Торе особенно то, что делали Пейсах. Это касается нашей главы сегодня, а также то, что делали времена пророков. И именно по этой линии мы свяжем также Пейсах, который делали в пустыне, как тоже дополнительное очищение и искупление греха Золотого Тельца. Более того, будет даже немножко понятно, почему те евреи, которые не могли принести пасхальную жертву, так говорили, так они ощущали, что им не хватает пасхальной жертвы, когда все будут приносить. Они не хотели оставаться, так сказать, с какими-то следами грехов Золотого Тельца. Они тоже хотели удостоиться этого очищения. Это то, что касается нашей недельной главы. Есть еще одна тема, тоже связанная, но сейчас мы... Тема грехов народа Израиля, которая приводится в нашей главе. Один из грехов, то, что упоминается, это Раши посылает Гмору Масехет Шаббат, что когда Всевышний повелел народу Израиля пойти в Эрец-Исраэль, то наш народ с радостью оставил гору Синай. Это была огромная претензия, потому что боялись, что что-то еще добавят оттуда, еще какие-то заповеди. Но вроде бы они внешние, они пошли, потому что было наказано свыше. Вопрос не само действие, а с какими внутренними намерениями это происходило. Теперь давайте вернемся. Я хочу связать нашу главу со Швот, все же происходит, и с нашими последними событиями. Я напомню вам одну тяжкую вещь. Сразу же после Симхат Тора выступил в Ешиве Тифрах мой учитель, великий мудрец Тора Рав Эзра Пильц. То есть там Ешива спаслась чудом буквально. Она была в радиусе всех террористов и так далее. Они почему-то туда не зашли. То есть Рашишива Рав Эзра Пильц, когда ему уже сообщили о событиях, он взял на себя ответственность и принял решение, что до конца праздника Ешиву не оставляют. И в Шиватифрах Симхат Тора была как и в любой другой год, только прекратились сразу, когда кончился праздник. Но все равно там выступил, сразу же после этого. Он упомянул там одну непростую вещь, а то, что из его опыта всякие тяжкие события происходят во время, когда есть каникулы в Ешивот. И надо вещь хорошо понимать. Люди, которые самостоятельно изучают Тору, им тоже надо передохнуть. еще как можно передохнуть, иначе просто не могут продолжать. Есть такое понятие битулазы киума. То есть отмена Торы – это необходимо для продолжения ее изучения. Просто необходимо. О. И вот давайте просто поймем. Вообще период вот, с начала месяца Ияр до Шавуот – это один из самых напряженных периодов во всех Ешивот. Когда все готовятся к получению Торы, все самоотверженно, то есть принято обычай Ешивот в Израиле. Ешивот в Израиле, ребята часто приезжают домой, это близко, это пару часов езды максимум, это не куда-то надо лететь. Но вот от начала месяца Яра до после Шавуот обычно ребята никуда не ездят, а они привнучатся. Родители могут приехать, проверить их мишиву, если хотят, но ребята не уезжают. И вот сразу же после конца Шавуот не выходят на каникулы, но отправляются на полтора дня, включая шаббат вчерашний. Отдых необходим. Именно в это время происходит такое тяжкое событие, потому что вчера, когда погибло 8 солдат в одном бронетранспортере, это очень такое тяжкое событие. И опять же, понимаете правильно, я сейчас не порицаю ни учащийся ешив, ни главы ешивот. Необходимо день, полтора, два дня передохнуть. Необходимо, что дальше продолжать. Но я хочу, чтобы вы просто думали здесь с другой стороны о важности нашей Торы. Насколько она важна. И дай Бог, чтобы и те, кто не учатся, тоже понимали эту важность, что с ними это понимали, то наша Тора бы их больше защищала. Это прямая связь событий последних с недельной главой, с после Шавуот, кстати говоря. Я думаю, что то, что приводится, то, что народ Израиля дошел с горы Синай, как ребенок, убегающий из детского сада, из школы, это очень не случайно. Это всегда приходит, это всегда выпадает на после Шавуот. На напоминание, что мы тоже не бежали от Шавуот, а наоборот. Знаете, до Шавуот мы трудились над Торой в основном, чтобы пробудить в себе жажду к Торе и чтобы расстроиться заново получения Торы. А после того, как получили заново, надо сесть учиться с дополнительными силами, дополнительными желаниями, а не убежать от нее. Это прямая связь между недельной главой и Моцей Шавуот. Прямая связь. Есть еще одна связь, хочу вам сказать. Есть вопрос очень непростой. Что хочет от нас Всевышний во всех этих событиях? Это очень, я не претендую, что я знаю на его ответ, но я есть какие-то соображения по этому поводу. Что хочет от нас Всевышний? Я просто какие-то вещи процитировать и придать некоторые свои ощущения. Тот же великий мудрец Торы Визарпис говорил и утверждал, потому что знает, что он говорит, что израильская армия – самая сильная армия в мире. Не по количеству, имею в виду. И с кем воюют в Газе? Там есть несколько десятков тысяч террористов, безусловно, не так вооружены, не так того готовы, не так подготовлены, в смысле, и не справляются. не справляются. То есть, я вам скажу, когда утверждали израильские деятели, государство, что нас потребует полгода-год, мне звучало это смешным. Ну, пару месяцев кончится с ними. Но не справляются. Потом их сильно побили, но не справляются, это понятно. И более того, происходят постоянно какие-то, с одной стороны, много чудес спасения. Сейчас было на севере несколько дней очень больших ракетных обстрелов. Это 200 с чем-то ракет в день, несколько дней. Без всякого толку, кроме пожаров. А с другой стороны, в Газе постоянно всякие тяжелые случаи, которые непонятно, кто виноват, и даже часто это от собственного огня, это не от террористов. Что это? Что Всевышний от нас хочет? Я уже не раз говорил об этом. Есть слова великого ученика Аризаля, не просто ученика, то есть реально все писания Аризаля, которые у нас есть сегодня, это то, что записал его ученик Раб Хаим Виталь. То есть нам дана Тора Аризаля через восприятие Аризаль наказал его писать, и то, что он сам по себе просто писал. Это Раб Хаим Виталь. Раб Хаим Виталь, у него есть свои счеты с Ишмоэлем. В одной из своих книг он приводит, думаю, что тоже, скорее всего, от Аризаля, так как у него нет практически отсебятины. Я это внутри не видел, это приводит, поэтому я сейчас не буду утверждать, что имя Ишмоэль, кроме простого понимания, которое приводит комментаторы Хомыша, есть еще одно значение. Буквально Ишмоэль – это слово «услышит Бог». То, что услышит. Мы понимаем, услышал голос Сагари. Но Раб Хаим Виталь дает ему еще одно объяснение. Всевышний услышал Бог вопли, молитвы нашего народа, от всех бед, которые нам делал уже Ишмоэль, и, дай Бог, еще можно бы делать еще. И там приводит Раб Хаим Виталь в этом материале очень такую важную вещь, что оружие с Ишмоэлем не поможет. Не поможет. Наш путь – это молитва. И, знаете, мне всегда пытались вытащить фразу, что надо победить Хамас в Газе. Я очень тщательно старался этой фразы не произносить. Как-то даже приготовили титул Рис Бутасхак «В силу Торы победим», я просил победим убрать. Почему я против победы над силами зла? Конечно, нет. Потому что это не победа над силами зла. Победа над силами зла, когда те грехи, которые приводят, несут силу нашим ненавистникам, когда эти причины будут изжиты. Это истинная победа. А пока наши грехи, они являются постоянной подпиткой силам зла, то какой победе может быть речь? Может, временное спасение, может быть, надо молиться о спасении, безусловно, и сейчас тоже. Но победа? Победа – это тогда, когда народ Израиля сделает чего? Когда приходит Машиах, действительно понудит весь народ Израиля жить по Торе и понудит весь мир придет со царством Всевышнего. Это истинная победа. Без этого нет никакой победы, надо хорошо это понимать. Знаете, на что-то похоже? Одной рукой берут пожарный шланг и тушат огонь, а другой открывают нефтепровод, который выливает, так сказать, нефть в костер. Так вот просто... Две трубы, одно воды, а другое нефть, которая льется в горящий костер. Какой-то тут надо в первую очередь закрыть кран, который несет нефть в огонь. А несет нефть в этот огонь, это грехи народа Израиля. Надо это вещь хорошо понимать. И, попросту говоря, это принятая аллаха у Рамбама в законах постов. Приходят всякие бедствия, самое последнее дело – это думать, что прошло случайно, по какому-то произволу, кого-то и так далее. Значит, должен сделать самоотчет, в чем его грехи, более... Важные люди, раввины, поколения, как-то направить народ Израиля, чтобы он справлялся. И обратиться с молитвой к Всевышнему. Это наша борьба со всеми тяжкими бедами, которые нас приходят. И я хочу сейчас какие-то вещи немножко больше объяснить, то, что касается нас. В последнее время в мире Торы, причем я имею в виду мир Торы не только литовский, я имею в виду и хасидский, и все прочее, и сефардский, это не удел литовский. Но это и в Эрцисрое, и за границей, в ведущих местах Торы сейчас организуют молитву за окончательное избавление. То есть, по большому счету, мы уже 4,5 года находимся в такой постоянном заварухе. Корона тут, отсутствие правительства Израиля тут, сейчас проблемы с арабами, и войны, и события на Украине. Это мир очень, так сказать, неспокоен, мягко говоря. Вопрос, что происходит. И, знаете, есть Раши в конце Масехет Ктубот, что мы не должны очень, так сказать, упорно добиваться окончательного избавления. Есть такой Раши. Что имеется в виду там, может быть, имеется в виду также и молитвой тоже, а не просто силой. Это все очень хорошо. Вопрос у нас, это не наша проблема. Наша проблема в том, что мы слишком много молимся за окончательное избавление. С тем, что мы не очень молимся вообще. В этом наша проблема. А не вопрос, что мы слишком много добиваемся окончательного избавления. Вот есть замечательная молитва, то, что я в этом участвовал, Рош Ходеш Сиван. Я просто подумал, вообще-то молитва очень хорошая, она просто помогает. Я надеюсь, что я получу, я, может быть, даже напечатаю ее в Берот Ицхак. Мне просто сейчас нет ее под рукой. Но по большому счету, а зачем нам сейчас именно эта молитва? Сколько есть мест в наших постоянных молитвах, которые говорят об окончательном избавлении? Во-первых, все кадиши, которые говорят, люди думают, привыкли, что кадиш – это поминальная молитва. Нет большей ошибки, чем это. Кадиш, там нет ни одного слова о заслугах какого-то умершего. Это молитва о том, чтобы воссоединил Царство Всевышнего, чтобы действительно раскрылось имя Царствующего во всех мирах. И помощь, говоря, по крепочастям, имитатор, это все говорит об окончательном избавлении. И, но так мы к этому привыкли, то остается таким текстом, который, канон, который говоришь, если тот-то говорит, кадишь, или слушаешь, это проходит, так сказать, мимо сердца. В лучшем случае, в худшем случае, мимо ушей тоже. Вот есть, Мишна Брура пишет, надо очень-очень вникать в слова кадыш, когда вы слушаешь, не только когда ты говоришь, когда ты слушаешь. И ничего не делать, когда говорят кадыш, в особенности речь идет о центральной части кадыша, ешь рабу. В это время ничего не делать. И это нелегко. Более того, на одним из своих уроков, когда начали события Симхат Тора, это был миньян, я обычно никогда этого не делал на своих уроках, но тут я решил, что в такой ситуации ему надо сказать кадиш после урока, был миньян, потому что это кадиш есть особенное достоинство, когда человек отвечает кадиш со всеми намерениями, это отменяет суд над ним на большое количество времени. Это очень необходимо было вещь, кадиш. Это мы бы это приводили от имени Хабицхаим. Есть у нас, кроме того, слова молитвы Шмонайсера. Это возвращение, восстановление Иерусалима, о спасении. Ну, есть еще, кроме этого. Я скажу одну вещь. Мало молиться. Мало молиться. Надо исправляться. И об этом пишет Ор ха-Хаим ха-Кадош в книге Дворим, что есть первый уровень возвращения, исправления. Это возвращение к изучению Торы. И когда речь идет о возвращении к изучению Торы, я сейчас не говорю о людях, которые вообще не учатся. Они говорят, да, учатся. Вопрос как? Как? Углубляются, работают тяжело. Или пытаются учиться легко. Знаете, это тоже хорошо. Я не ругаю тех, кто учится легко. Но этого недостаточно. Недостаточно. Основная сила Торы – это от труда на Торы. У нас, по этому поводу, есть еще три брахи в начале Шмонайса. Первая браха. Допустим, Всевышний нам даровал мудрость. Брухаташем хонена, да, дарующий знания, мудрость. Потом есть браха, который говорит о чуве. Что начинается? Вини нас к своей Торе. Ашемену вину Торатеху. Потому что возвращение к Торе – это основа любой чувы. И как нам необходимо сейчас действительно побудить себя все эти молитвы, говорить не как канон, а как пища, которая нам сейчас предельно необходима. Это наше, то, что нам сейчас предельно необходимо, это возвращение самих себя, всего народа Израиля, к Всевышнему, к его Торе, а после этого, после возвращения, которое есть возвращение к служению, что значит возвращение к служению? В самом простом понимании для нас сегодня это молиться, как положено, с должным намерением. А кроме того, когда мы исполняем заповеди, чтобы не было просто по привычке, не было как некоторое машинальное действие, а делать это ради исполнения воли Творца. Потом, после этого мы просим Всевышнего о прощении. Знаете, в чем сила прощения? Я объясню вам. Мы сейчас говорили, что трудно победить наших врагов, когда, с одной стороны, мы пытаемся полить их на огонь, который горит водой, а с другой стороны, мы включаем, не дай Бог, под подачу бензина в тот же самый огонь. Грехи – это тот самый бензин. Есть у Всевышнего огромная сила, которая нам не дана. Если Всевышний в силу своего великого милосердия может стереть наши грехи, если это будет его воля. Поэтому это огромная сила, как необходимо молиться о прощении грехов, как наших, так и всего народа Израиля. Потому что когда грехи не прощены, они продолжают разжигать огонь. Они не уходят. Но когда они прощаются, то закрывается кран. По крайней мере, зависит от количества прощения грехов, этот кран перекрывается на 10%, на 20%, на 80%, на 90%, как? Только после этого мы просим Шмонайсы о спасении. Есть у нас браха, Бруха та Ашем Гуэль Исраэль. Это самое простое понимание этой брахи, это не имеется в виду именно приход в Мессиях. Имеется в виду наше спасение от всех бед, которые с нами проходят в течение всей истории. Это не что-то такое именно. Однако я видел больших людей, что в этом брахе можно иметь в виду и также окончательное избавление тоже. Хотя это в основном это не об этом здесь говорится. О. Так вот, я хочу завершить этот урок следующий. Мы уже говорили, что после Шавуот, на Шавуот мы получаем в силу милости Всевышнего, в силу каждой, в силу его трудов на Торой до Шавуот, его же жажда получить свой удел Торы, который еще он есть для него, но еще не получил. И мы достанемся получить новый удел в Торе, то надо сесть и работать над ним, и углубляться, и расти дальше. И этот удел Торы раскрывается именно через наш труд. Поэтому это сейчас, это наша основная задача укрепить, усилить, как кто может учиться сам, кто может поддержкой тех, кто здесь учится, усилить труд на Торе всего народа Израиля. Это первое. Сам труд на Торе – это причина исправления, это причина чувы. И более того, есть очень интересная вещь, которую не все знают. Есть, говорят наши мудрецы, Масехет Кидушин, что Всевышний создал дурное начало, создал против него еще специю. Что значит специю? Имеется в виду Тору. Два великих мудреца Тору, один великий рабинский Холм Спектр. Это Равина Маковна, русский царь, который приезжал просить его благословения на какие-то войны. Он дал рекомендацию на книге Хабицхайма, Равицкого Холм Спектра, Равина Маковна. Он пишет в своей книге «Эцпри», что это благословение Торы, что Тора изживает из человека в дурное начало. Он говорит, что не только тем, кто учится, но и тем, кто самоотверженно поддерживает Тору. То же самое написал также великий сефардский раввин, был такой великий человек в Иерусалиме, Марит Эль-Гази, он был очень важный, он был из великих предыдущих поколений. Он пишет то же самое, что сила Торы для изживания дурного человека касается не только изучающих Тору, даже тех, кто ее самоотверженно поддерживает. То есть у нас есть ситуация, мы не знаем, что сейчас все будет. Это то, что хочешь, что мы исправляли себя, покорились в Торе, приблизились к Нему. И молились, и наше спасение сейчас, чтобы наши братья вернулись к Всевышнему, и чтобы молились об окончательном избавлении.